родився, сіве Пресвятоєво плотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть.
Слава вишніх
ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру згоди спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, нашого благословіння, нам усе своє життя.
Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об евангельских притчах. Дмитрий Борисович, какая притча будет сегодня?
Мы с вами сегодня продолжим тему милосердия, которую Христос обсуждает в своих притчах. И в прошлый раз, на прошлых наших встречах, мы говорили о том, о евангельском учении, как следует относиться к материальным благам и в чем состоит служение Богу и милосердие применительно, так сказать, к богатству, да? А сегодня пойдет речь о такой очень важной форме милосердия, которая касается межличностных отношений. Это отношение к греху ближнего, проблема прощения. Прощение – это, может быть, одна из высших форм милосердия, которую может человек в этой жизни оказать. И очень важно, что для Евангелия вот это, так сказать, милосердие, которое человек оказывает, оно не является просто инициативой человека. Оно очень тесно связано с милосердием Божьим. Одно без другого как бы невозможно. Если, то есть, Бог являет человеку милосердие, как же ему после этого милосердие не оказать? И наоборот. И вот сегодня мы рассмотрим одну очень важную притчу. Это притча о немилосердном должнике, которая находится в 18 главе Евангелия от Матфея. Но прежде чем просто тоже вот про эту притчу говорить, очень важно понять контекст, ситуацию, в которой Христос ее рассказывает. Это в данном случае особенно важно, поскольку, если мы поймем контекст, мы увидим совершенно конкретные пределы и границы, в которых, значит, так сказать, идет речь в этой притче, границы милосердия. О каком милосердии именно идет речь? О каком прощении? Что это такое? Итак, ситуация была следующая. Спаситель с учениками, они шли в Иерусалим на страсти. Это был последний их путь. И по пути Христос давал им некие очень важные наставления о богатстве, об отношении к богатству, об отношении к власти, о смирении и, конечно же, об отношении к греху ближнего, потому что это все, эти вопросы должны быть разрешены, поскольку он их готовит к деятельности апостолов. И вот Христос говорит о ситуации. Как же быть, когда твой брат, твой ближний, он против тебя грешит? Это очень интересное место. 18 глава, 15 стих. Спаситель говорит: если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, а если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Вот вкратце поясним. Вот. Иисус говорит, что вот согрешил против тебя человек. Как не нужно поступать в такой ситуации? Не нужно его оскорблять в ответ, например. Или там, допустим, обижать, наносить ему такую же обиду и отвечать злом на зло. Не нужно на него гневаться и желать ему зла, например, да?
Дмитрий Борисович, тут идет речь только, если он согрешил против тебя, а не просто, если ты видишь, что твой ближний какой-то грех совершает.
Да, это тоже очень важно, потому что здесь, видите, местоимение очень подчеркнуто, против тебя. Потому что мало ли каких грехов я в этой жизни вижу, но брать на себя роль учителя и пророка может позволить себе далеко не каждый. А здесь это грех, который касается твоих межличностных отношений с этим человеком. И что же говорит Христос? Надо любить этого человека, грешника этого, да? Даже врага своего надо любить. Но согласитесь, Анна Дмитриевна, что само по себе это, вот эта любовь и вот это то, что ты не мстишь, то, что ты не отвечаешь оскорблением на оскорбление, подставляешь левую щеку, это само по себе ведь проблемы-то не решит. Сердце твое будет свободно от зла. Но проблема-то, конфликт-то чем-то же вызван. Вот как этот конфликт разрешать? И здесь Иисус указывает совершенно конкретные вещи. Он говорит, что же нужно сделать для того, чтобы разрешить этот конфликт, когда ты видишь, что человек грешит против тебя, нарушает какие-то твои права, твои интересы. Вот чего он точно не говорит, это того, что нужно терпеть. Терпи и смиряйся. Вот этого здесь нет. А что же нужно? Видите, здесь очень четко написано: «Пойди и обличи его». Вот что нужно сделать. Ну, что такое обличи? Это не оскорби и не вступи с ним в конфликт, а четко и внятно объясни этому человеку, где он не прав с твоей точки зрения, где он нарушает твои права, где он грешит, совершает грех в отношении тебя. Это очень важный вопрос, потому что от этого зависит его спасение, в частности. Но как Христос это говорит сделать? Не прилюдно, а сначала сделай это вот наедине. Почему? Ну, потому что, очевидно, когда, если ты это выносишь на публику, человек будет защищать свою репутацию, и он будет оправдываться, утверждаться в своих аргументах, и тебя он может просто не услышать. Поэтому Иисус говорит, пусть это будет доверительный, но откровенный разговор с глазу на глаз. Во-первых, потому что, наверное, человеку будет проще тебя понять и услышать, а во-вторых, может быть, и ты видишь то, чего нет. И, может быть, ты поймешь причины поступка этого человека, и между вами ему не нужно будет защищать свою репутацию. И между вами может быть откровенный, нормальный разговор и достигнуто взаимопонимание. И Христос говорит, и вот смотри, если он послушает тебя, приобрел ты брата твоего. То есть, когда человек согрешает против тебя, он поступает не по-братски, отношения разрушены. А здесь вот, можешь эти отношения восстановить. Согласитесь, Анна Дмитриевна, что так бывает не всегда. И не всегда тебя послушают, а человек пойдет дальше и будет это делать свои дела. Что же? Он говорит, возьми одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Тут логика какая, что даже вот в еврейском суде, например, минимум два свидетеля должно быть, чтобы суд рассматривал дело. И если суд будет рассматривать дело при двух или трех свидетелей, то тем более ты должен обратить внимание на ситуацию, если двое или трое людей тебе говорят, ну смотри, ты грешишь. То есть не прислушивается ли этот человек к мнению со стороны? Но тоже не выноси это на общее это. И только в третий раз, когда ты уже исчерпал, как говорится, все возможности убедить этого человека, скажи церкви. Конечно, это работает только в ситуации с братом по вере, когда его объединяют с тобой общие ценности, общие какие-то принципы, и такой человек будет слушать духовника, он будет слушать церковь. Потому что люди скажут, ну смотри, ну ты же нарушаешь заповедь Божью, и этого будет достаточно. Ну и дальше он говорит, А если человек и церкви не послушает, то что же? Это значит, он кого не послушал? Заповеди Божьи. Церковь ему говорит, ну смотри, ну ты заповедь нарушаешь, не делай так. И если он утверждается в своем, это значит, ну что же? Что это значит? Ну, нужно этому человеку проклятие на голову слать? Не нужно. Пусть он ходит на этом белом свете, предай его воле Божьей. Но пусть он будет тебе как язычник и мытарь. То есть это, как говорится, мытарь – это люди грешные, вот в еврейской традиции, еврей грешный, а значит, язычник – это человек, не знающий закона. То есть избавься от иллюзий, и не ожидай от этого человека уже ничего хорошего и братского. И постарайся с ним просто не общаться. Это до добра-то не доводит. Исключи его из своей жизни. Будь благим по отношению к нему. Молись об этом человеке. Но из сферы своего общения, из сферы своих близких контактов, братских, его исключи. Вот. Вот что говорит Христос. Вот такое очень важное, трезвое и здравое такое вот наставление он дает. Но после этого, в целом тут понятно, Анна Дмитриевна, да, о чем идет речь. Как разрешать конфликт? Путем разговора, не путем крика и воплей, да, но путем разговора. Но если человек окончательно тебя не послушал, не общайся с ним. Вот все. И дальше Петр задает очень важный вопрос, очень важное уточнение. 21 стих. Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» А Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». То есть после этого подходит Петр и говорит, может быть, после этой беседы у него возникает вопрос, он говорит: «А сколько раз я должен брату своему прощать?» И указывает даже некое число, до 7 ли раз. Очень важно понять этот вопрос Петра. Петр здесь не спрашивает о том, что вот человек делает мне какое-то зло мне делает, как мне вот к нему относиться? А он говорит: прощать тут имеется в виду не просто об этом человеке помолиться или пожелать, чтобы он исправился, да? А речь идет именно о той ситуации, когда человек попросил прощения, ты, например, с ним поговорил, он говорит: «Да, прости меня», да? А дальше что он делает? Он повторяет то же самое, когда он возвращается на свою прежнюю дорожку и повторяет свой грех, такое бывает. Вот где тут граница? Вы чувствуете вопрос? То есть не вообще прощение там всех грешников и всех, которые против тебя, это нагрешили, зло тебе сделали, а именно речь идет о восстановлении отношений, когда человек согрешил, ты его обличил, а он просит прощения, он говорит: «Прости меня, брат». Да, он это осознает, а потом берет и снова оступается. А потом он снова просит прощения, ты его прощаешь, а он снова оступается. И Петр задает очень конкретный вопрос: а вот тут-то где границы? Вы чувствуете вопрос, да? Очень важный вопрос. А где они, границы? Причем скажу вам, что Петр очень добрый человек. Вот в Талмуде, например, в еврейском праве, там высказано такое мнение, что в такой ситуации человека максимум надо прощать трижды. Вот если он трижды берет и грешит, все, исключая его из своей жизни, потому что, дальше уже какие границы? Это уже все, какое там? Он грешник. Петр добрый человек. Он говорит: не до 7 ли раз? А сколько еще можно больше терпеть? Дальше невозможно. И вот тут звучит вот этот знаменитый ответ Христа, который просто поразительный. То есть Иисус говорит: не до 7 раз, а до 70 раз. То есть, когда 70 умножить на 7, это получается 490. Это вообще огромное число, Анна Дмитриевна. То есть, фактически, что хочет сказать Иисус?
Он хочет сказать, что нужно всегда прощать, когда человек извиняется перед тобой.
Да. Что двери твоего милосердия, двери твоего прощения всегда должны быть открыты. и что твое милосердие не должно иметь никаких границ по отношению к кающемуся грешнику. Не к цинику, который просто тебя, знаете, так тоже ведь можно манипулировать, простите, простите, а это просто способ манипуляции. А действительно, если ты видишь искреннее покаяние, и человек падает, он снова встает, ты всегда ему должен дать шанс, говорит Христос. Конечно, ответ поразительный. И исходя из здравого смысла, конечно, хочется как-то возразить, а как же так? И как же можно так жить? И какие же основания мне поступать таким образом? И вот именно на такое возражение внутреннее, которое рождается у читателя, которое рождается у Петра, скорее всего, Христос рассказывает эту удивительную притчу. Эта притча очень проста, поэтому я думаю, что она довольно пространная, но я думаю, что пояснить ее смысл будет несложно. Давайте прочитаем. «Не говорю тебе до 7 раз, но до 7жды 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А поскольку он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом этим, отпустил его и долг простил ему». Смотрите как. Тут вот какая ситуация. То есть есть некий царь. То есть Царство Небесное подобно этой ситуации. То есть суд Божий и промысел Божий и отношение Бога и мира, чему они подобны, говорит Христос. Они подобны вот этой ситуации с царем, у которого был должник, который решил взыскать должники, и который решил эти долги, значит, взыскать в свое время. И вот был у него некий раб, вот видите как, то есть царь, господин, и есть у него его раб, даже не подданный, а именно даже вот раб, который даже был ему должен. Это, ну, нормальное дело, потому что рабы могли достигать очень высоких ступеней в обществе, да, то есть служа в каком-то хозяйстве царском, например, да. И вот видите, здесь говорится какая-то, ну, 10 тысяч талантов. Талант — это 26 килограммов серебра, а может быть даже и золота, если это золотой талант. Ну, это чудовищная сумма. Это столько денег не было ни в Палестине, ни, я думаю, даже на Ближнем Востоке, столько бы не набралось. То есть это какая-то сумма, превышающая вообще любое человеческое... Это, ну, бюджет Соединенных Штатов. Вот что такое вот 10 тысяч талантов, если мы будем какие-то аналогии вот сейчас проводить.
То есть эта цифра названа только для того, чтобы понять, что человек задолжал царю очень много денег.
Да, это невероятно.
Это не конкретная сумма, которую он задолжал.
Ну, здесь говорится про конкретную сумму, просто эта конкретная сумма, она астрономическая. В реальности такого быть, конечно, не могло. И выясняется, что... То есть этот, получается, царь проявил такую удивительную, как бы, милость, дал человеку в долг такие огромные деньги, приходит время, и выясняется, что он ничего не может вернуть. Тогда, естественно, а что ты будешь делать? По законам того времени, если должник, долговое рабство тогда. Все, продают в рабство твою жену, твоих детей, все движимое и недвижимое имущество, правильно? И тебя самого продадут в рабство, и на вырученные деньги ты хоть какую-то часть покроешь. Ну, много ли ты покроешь от того, что продашь этих самых в рабство? Да немного, это вообще копейки по сравнению с такой астрономической суммой. Но царь говорит: давайте, продавайте, что же делать? С худой овцы хоть шерсти клок. Это вот есть такая русская поговорка. Но этот раб, должник, он падает, кланяется ему: «Господин, потерпи на мне, я тебе все заплачу». И, видите, царь сжалился. сжалился и говорит: иди. Раб же тот. Раб думает, где денег достать, как вернуть там и так далее. Раб, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его, говорил: потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел. А пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, увидев произошедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Вот ситуация. Этот человек возвращается домой, а встречает своего должника. Тот ему должен, считайте, 100 динариев. На наши деньги, 100 тысяч. Тоже деньги, но деньги не астрономические. И тот говорит: ну потерпи на мне немного, я тебе верну там и так далее. И тот его душит, а потом заключает его в темницу. Все в соответствии с законом, и поступает по максимальной, ну, как бы оказывает на него максимальное воздействие, чтобы он немедленно вернул ему деньги, и тот претерпевает очень большие страдания. И тогда другие люди, видя произошедшее, они говорят царю: ну, посмотри, этому человеку простили такой великий долг, а он душит и губит своего товарища, который должен был ему, ну, тоже что-то, да, но он не может потерпеть это. Тогда царь гневается и вызывает его и говорит: как же так? Ведь тебе прощена такая великая сумма. Почему же ты не смог проявить даже небольшого милосердия по отношению к своему должнику? Почему тебе было не потерпеть? Ну тогда я тебя буду судить твоим же судом. Нет тебе прощения. И, значит, отдал его истязателям, доколе он не вернет долга. Вернет он его когда-нибудь? Никогда. Этот человек погибнет должнику, он никогда не спасется. И Христос говорит: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Вот такая поразительная притча. Она очень страшная притча. И об этой то, о чем здесь говорится, мы об этом молимся каждый день в молитве «Отче наш». Мы говорим: и оставь нам наши грехи. Это понятно. Но как оставь? Так же, как мы оставляем нашим должникам. Следовательно, если человек никому ничего не прощает и никому милости не проявляет, то он молится против себя. Он молится о том, чтобы Бог судил его по закону справедливости и не проявил к нему никакого милосердия. И очень важно, что в этой притче говорится об этом основании милосердия. Что дает человеку силу проявить милосердие? Как же я могу стать таким щедрым, таким добрым, таким милостивым, как, так сказать, чтобы так прощать людей? Только одно – это любовь Божья, которая была явлена к тебе. И вот в Евангелии мы видим, что Господь через свои вольные страсти, Он искупает грех человеческий, Он дает человеку новую жизнь, Он дает ему спасение, вот просто по любви своей, не за дела какие-то, не от закона. Но человек это может все потерять, если он не проявит хоть толики вот этого прощения, которое Бог оказал ему. Но если человек в это верит, если он действительно живет христианской жизнью, тогда он поступает как Господь. И в этом нет ничего невозможного. Вот такая удивительная притча, которая освобождает человека. Она освобождает его от его собственного «я», которое всегда думает о себе. И расширяет его «я» до пределов, Божьего милосердия.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
В яслах Виплеємських народився, сіви Пресвятої воплотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, йому все своє життя. Чиня від душі бажаєм вам, щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, йому все своє життя. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам, щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, йому все своє життя.